автостопом по фантастике. Это для тех, кто любит слушать. И для тех, кто отчаялся отыскать что-то свежее и действительно классное в массе современной фантастической литературы. Мы нашли это для тебя и озвучили. Новая фантастика. Русские авторы. Готовься к путешествию.
Наталья Зотова. Джилл любит Кобейна.
Привет, это Наталья Зотова, автор рассказа «Джилл любит Кобейна». Завязка этой истории мне приснилась. Правда, я увидела сон про человека, у которого то забирают воспоминания насильно, то возвращают их обратно. И мне стало интересно подумать, а кто мы без наших воспоминаний? Остаемся ли мы вообще с собой? И мой рассказ об этом. Ну и о нравственном выборе, конечно, куда же без этого.
Брайс, как всегда, не поздоровался. «Звонили из больницы на левом берегу», — с порога сообщил он Стэну. «Мужчина, 35 лет. Даже по кривому описанию местных костоправов получается унаитская лихорадка».
«Нарывы уже появились?» — уточнил Стэнли.
«По всему телу. Так что дело срочное. Нам еще одного трупа в этом квартале только и не хватало для полного счастья».
Если дело срочное, вариант был один. Стэнли сжал под столом кулаки, пытаясь взамен удержать лицо невозмутимым. Они поедут к Энди. В приемном покое Брайс махнул удостоверением и потребовал доктора Эндрю Блейка. Стэнли бесили эти замашки киношного ФБРовца. Малдер недоделанный. «Да у тебя даже медицинского образования нету». Впрочем, Брайс, кажется, даже санитарку не впечатлил. Она буднично сняла трубку и набрала номер. В этом госпитале привыкли к визитам важных правительственных структур. Хирургические услуги Энди требовались службе как минимум каждый месяц. Уникальный специалист. Была какая-то злая ирония в том, что они не смогли вытолкать его из службы сапогами даже после того, что он наделал. Злая... В первую очередь для Энди, конечно.
«Добрый день. Я Эндрю Блейк», — раздалось сзади. «Чем могу помочь?»
«Энди, идиот ты мой родной. Да у тебя даже твои фирменные кобейновские патлы на месте», — подумал Стэнли. Но сказать этого вслух он не мог. Поэтому взял протянутую руку и произнес максимально холодно. «Добрый день. Меня зовут Стэнли Гарфилд. Это мой коллега Джек Брайс. Мы к вам с тяжелым случаем».
Ему показалось, что Энди смотрит на него как-то странно. Но тут Брайс принялся их торопить, и они повезли больного в смотровую. Брайс зашел последним и аккуратно запер дверь. Энди мгновенно обернулся.
«Кто бы вы ни были, у вас не должно быть ключа от моей смотровой. Ваши документы».
Брайс полез во внутренний карман, но достал не свое обожаемое удостоверение, а маленькую серебристую коробочку, похожую на дорогую зажигалку. У нее и крышечка поднималась, как у какого-нибудь зиппера. Из-под крышечки бил зеленый луч. Брайс неуклюже подскочил вплотную к Энди, чтобы попасть ему лучом в левый глаз. Энди перехватил и сбил его руку. В академии при службе учили попадать лучом в глаз с 5 метров. Как раз для того, чтобы человек не мог защититься. Зажигалка памяти отлетела в угол, но инопланетные технологии потому и продвинуты, что им достаточно долей секунды. Врач замер, потом схватился за голову. Манипуляции с памятью обычно вызывают головокружение, поэтому Стэнли осторожно взял его за плечи и усадил на кушетку. Энди заморгал и посмотрел на него. И по этому взгляду стало ясно, что память вернулась.
«Стэн?» – пробормотал он. «Стэн!»
Они обнялись. «Как же я скучал, идиотина!» – сказал ему на ухо Стэнли.
«Сколько мы не виделись?»
– спросил Энди, заглядывая Стэну в лицо и будто пытаясь прочесть, что на нем написано. 10 месяцев прошло с инцидента». «Я только в самом начале приходил тебя проведать. Ты не можешь помнить». Потом меня по унаидским болезням не вызывали.
«Ну а как в службе дела?»
«Коллеги!» – влез Брайс. «У доктора Блейка больше нет допуска к внутренней информации о работе службы. Я бы попросил заняться делом.
Он же все равно ничего не запомнит!» Зло зашипел Стэнли, но Энди коснулся его локтя и встал с кушетки.
«Вы правы. У нас вообще-то пациент. Они оперировали вместе, как в старые добрые времена. И как раньше, Стэнли в основном был на подхвате. Он был неплохим хирургом. Плохих в службу не брали, но никакого сравнения с Энди, конечно. Мало того, что Энди был лучшим студентом Академии службы, у него хватило храбрости отправиться на Келпер-90Ай, чтобы прямо на месте изучить медицинские технологии расы унаитов. Кроме него на планете побывали 3 человеческие экспедиции – дипломаты, антропологи, физики. В общей сложности 45 человек. Всего 45 землян и Энди.
Операция прошла успешно. «На левом берегу его чуть до смерти не залечили», — сказал Энди, снимая резиновые перчатки. «Врачи должны быстрее понимать, что им нужно обратиться к нам».
«Но извините, не может же служба по всем больницам имейл отправить с заголовком «Симптомы инопланетных болезней»?» — фыркнул из-под медицинской маски Брайс.
Он зачем-то тоже приперся в операционную, но к пациенту близко не подходил, брезговал, наверное.
«Люди бы с ума посходили.
Если бы мы предупредили людей, что инопланетные инфекции бродят по Земле, больше врачей научились бы с ними работать. Больше людей бы выживало», — холодно заметил Энди. «Или как там у вас это называется?»
«Ах, да, перевожу. Меньше было бы трупов за квартал».
Когда голос Энди начинал вот так звенеть, дело было плохо. Стэнли про себя взмолился, чтобы Брайс не начал спорить.
«Ваше мнение на эту тему мне известно», — холодно сообщил Брайс. «Жаль, что сами вы его время от времени забываете».
Энди будто вмерз в пол. Костяшки побелели, и Стэнли понял, что надо спасать положение.
«Джек», — повернулся он к Брайсу. «Эндрю — единственный, кто может спасти этого человека от унаидской лихорадки. Единственный человек на Земле. Можно чуточку уважения проявить?» «Пожалуйста».
«Спасибо».
Когда они мыли руки на выходе из операционной, Энди, помолчав, спросил: «Как там Джилл?»
Стэнли ждал этого вопроса, но так и не придумал, что ответить.
«Злится», — сказал наконец.
«Мечется».
«Плачет?»
«Уже нет. Стрельбой занялась».
«Привет передавай».
«Привет» был не лучшим решением. Джилл была другом Стэна не менее близким, чем Энди, но за нее он волновался даже больше. Возможно, стереть ей память было бы милосердным поступком.
«А у тебя сейчас есть кто-нибудь?» – аккуратно уточнил он.
«Никого», – пожал плечами Энди.
«Почему?»
«Я не знаю». Он вытирал руки. «Правда, не знаю. Понимаешь, когда я не помню, то я ведь не помню совсем ничего. Ни имени, ни запаха, ни дороги к ее дому, ни, не знаю, песен, которые она любит».
«Джилл любит Кобейна», — сказал Стэн.
«Да сейчас-то я знаю».
«Я был у тебя в больнице в самом начале, когда ты попал в так называемую аварию и заработал так называемую амнезию».
Стэн понизил голос. Он не знал точно зачем.
«Тебя там побрили, как всех лежачих больных. А сейчас, смотрю, ты опять отрастил волосы до плеч.
Ты же не можешь помнить, что отрастил их ради Джилл».
Энди, казалось, растерялся. Но тут подошел Брайс.
«Спасибо за вашу службу Родине, доктор Блейк», — сказал он. «Соответствующее вознаграждение в качестве премии от больницы будет начислено на ваш счет, как обычно. А сейчас мне нужно снова вас обеспамятить».
Энди шагнул назад, упершись спиной в раковину.
«5 минут», — сказал он почти просительно. «Ну, что решают 5 минут? Мы со Стэном сейчас быстро...»
Луч ударил ему в глаз, на этот раз красный. Эндрю снова напрягся.
Глаза потеряли фокус, руки взлетели к голове. «Все хорошо, доктор Блейк», – ведя врача по коридору за локоть, говорил Брайс. «Вы знаете, что у вас бывают кратковременные провалы в памяти после аварии. Если вы не помните, что произошло в ближайший час, могу заверить вас, что вы нам очень помогли». Стэнли шел сзади. Ему не хотелось смотреть на доктора Блейка, с которым он не был знаком. «Мог бы дать нам нормально попрощаться», — сказал Стэнли, когда они сели в машину. «Это же ни на что не влияет. Это просто было бы по-человечески». «Этот человек», — начал Брайс своим гнусным занудным тоном, — «чуть не посеял панику планетарного масштаба. Люди даже не подозревают, что пришельцы наладили с нами контакт, и первое, что они бы услышали об унаитах, это то, что те заразили земных детей смертельным вирусом. Отличный план!» «А почему, Джек? Почему люди не знают о пришельцах?» Стэнли был слишком расстроен и взбаламучен встречей с другом, чтобы быть благоразумным. «Важная вроде новость. Можно было бы поделиться ею с миром». «С чего ты вообще взял, что это твоего ума дело?» Почти ласково поинтересовался Брайс. «Или ты тоже у нас будешь за службу решать?»
«А почему какие-то полковники в службе за нас решают, знать ли нам о пришельцах? За нас всех! За человечество!»
Стэн понимал, что теряет берега, но остановиться не мог.
«Потому что война начнется, придурок!» — фыркнул Брайс. «И ксенофобия! Кто делегацию пришельцев смог бы защитить, если бы люди знали, что она вообще здесь?»
«Может, надо больше верить в людей?»
«Может, дело нашей службы не верить, а обеспечивать безопасность всех сторон?» – поинтересовался Брайс. «Каждое утро на планерке девиз повторяем. Мог бы и запомнить».
Стэн так горячо возненавидел Брайса после этого дня, что обрадовался, когда узнал, что тот ушел на больничный. Электрочайник в офисной столовой сломался. Кипяток хлынул прямо на ноги Брайсу, и тот ушел на долгое лечение. А через неделю Стэнли вызвало начальство. Еще один случай унаитской болезни в городе. Инфекционисты уже опасались, что может перерасти во вспышку. Полковник кинул ему через стол призывно блеснувшую зажигалку памяти.
«Пока Джейка нет, ты в группе главный. Возьми себе кого-нибудь в напарники».
Выйдя из кабинета, Стэн первым делом зыркнул в сторону стола Джилл. Вот она. Сосредоточенно долбит пальцами по клавиатуре, аж челка трясется. Взять ее с собой было бы пыткой. Не взять – предательством. Они вместе ездили в больницу Кэнди. Почти год назад, когда тот еще был пациентом, а не врачом, после той аварии, что якобы лишило его памяти. Точнее, это Стэнли увязался вслед за Джилл, опасаясь отпускать ее одну. Сложно было ожидать от нее благоразумия, ведь управление внутренней безопасности забирало Энди из ее квартиры, из ее постели, если точнее. Энди, конечно, не сказал Джилл, что назначил встречу с журналистом и собирается рассказать о том, чем на самом деле вызвана эпидемия младенцев, которая тогда была темой номер один и охватывала целый род дома. Он всегда был благородным. Полное неведение Джилл ее и спасло. После проверки на детекторе лжи ее даже не понизили в должности. Когда решение начальства по поводу Энди, гасилку памяти, объявили публично и вывесили на доску объявлений, Джилл выла в туалете, как раненое животное. Как бы то ни было, рассказывать наказанному о его прошлом было запрещено правилами службы. Иначе стирать память было бы бессмысленно. Стэнли понимал, что кто-то должен сдерживать Джилл в больнице, вот и поехал с ней. В тот день они сидели на скамейке в больничном дворе, не решаясь войти внутрь, когда увидели Энди, бритого почти наголо. В ужасном больничном халате и резиновых шлепанцах Джилл аж побелела, когда Энди, медленно шагающий мимо, посмотрел прямо на них, остановился и вдруг целенаправленно пошел прямо к их лавочке.
Наверное, они по-дурацки выглядели в его глазах. Два незнакомца таращатся на него, как на призрак.
«Добрый день», — смущенно улыбаясь, сказал Энди. «Извините, я, наверное, глупо выгляжу. Дело в том, что я попал в аварию и потерял память. Ничего не помню за ближайшие 5 лет, представляете? Вот я и подумал. Мы не знакомы?»
Они смотрели на него во все глаза.
«Дело в том, что... Вы извините, я, честное слово, не сумасшедший. Здесь даже психиатрического крыла нет», — продолжал Энди. «Просто, когда я на вас смотрю, именно на вас двоих, во всем дворе, мне одновременно больно, грустно и радостно. Разве бывает одновременно грустно и радостно?»
«Конечно, бывает», — Джилл наконец пришла в себя.
«Конечно. Я себя так же чувствую, когда думаю о своем молодом человеке».
«Что с ним случилось?» — вежливо поинтересовался Энди.
«Он умер», — после паузы ответила по-прежнему бледная Джилл.
«Да вы садитесь», — опомнился Стэнли. «Вас как зовут?»
«Эндрю», — сказал Энди.
«Карен», — сказала Джилл.
И он сел между ними, уверенным движением закинув руки на спинку скамейки, как садился много раз в кинотеатрах, в парках и на открытой палубе того теплоходика в Амстердаме. На секунду Стэну показалось, что сейчас вдруг положит руки им на плечи и скажет:
«Да вы что, дурачки, поверили, что я могу вас забыть?»
«Мне очень жаль слышать про вашего мужа», — участливо сказал Энди.
«Пожениться мы не успели», — поправила Джилл. «Он сделал мне предложение за 2 недели до... смерти. Положил обручальное кольцо в кастрюлю. Я пришла со смены, а он говорит: «Я тут картошечки сварил. Потыкай вилкой, готова ли она?» Он всегда был не очень-то романтичным. И засмеялась странным, всхлипывающим смехом.
«А картошечка в кастрюле действительно была?» — уточнил Энди.
Джилл кивнула.
«Я сначала надела кольцо, а потом мы ее съели».
«Уважаю», — сказал он. «Я бы делал предложение точно так же, честное слово». Джилл сделала пару глубоких вдохов.
«Вы точно будете в порядке?» — спросила она.
«Я?» — удивился Энди.
«Мне всего лишь по голове попало. А жених-то умер у вас. Я-то даже не знаю, была ли у меня девушка в эти 5 лет. Ищет ли она меня теперь?»
Стэнли показалось, что Джилл сейчас разрыдается. Но тут она встала и сказала предельно сухо:
«Извините, нам пора».
«Подождите!» Энди тоже вскочил, оглядывая их обоих. «Ну, куда вы? Почему вы на меня так смотрите? Ну, скажите честно, вы меня точно не знаете?»
«К сожалению, нет», — твердо ответила Джилл и пожала растерянному Энди обмякшую руку. «Поправляйтесь. Счастья вам».
Когда они выезжали из больничных ворот, Стэнли заметил машину внутренней службы безопасности. Машина тихонько проводила их до самой квартиры Джилл. Так что, конечно, сейчас Стэнли не имел никакого морального права не взять Джилл с собой в больницу. Он был страшно доволен, что зажигалкой памяти он сегодня распоряжался сам. Можно было чиркнуть зиппером, смотреть, как Джилл держит Энди за локти и тревожно спрашивает:
«Энди, кто я?»
А он отнимает руки от висков и отвечает:
«Ты моя невеста. Иди сюда».
Стэнли деликатно вышел из приемной, дав друзьям полчаса побыть наедине. В конце концов, на службе никто не сверял по минутам, сколько времени они тратят на выезд. Операция прошла быстро. Джилл, в отличие от Брайса, умела вести себя в операционной. Стэнли, в общем-то, даже хотелось, чтобы они задержались подольше. Он оттягивал момент, когда придется снова достать зажигалку и заставить друга забыть все, что только что было. Момент, впрочем, все равно пришел. Их уже наверняка ждали в штабе. «Я очень рад был повидаться, мужик», — сказал Стэнли, грустно доставая приборчик из кармана. «Мне очень жаль, что придется тебя обеспамятить».
«Нет», — произнесла Джилл.
Стэнли в изумлении поднял голову. Джилл с решительным видом встала между ним и Энди. «Джилл, милая», — вздохнул Стэн, поднимая глаза к потолку. «Ты же знаешь, мне самому ужасно тяжело. Возьми себя в руки».
«Не надо никого брать в руки», — выдохнула Джилл. «Мы можем прекратить все это».
Стэнли зажмурился. «Все-таки зря он ее сюда взял».
«Годовой отчет», — тараторила Джилл. «Ребята из архива трепались у кулера, что завтра он будет уже совсем готов. Послезавтра пойдет на стол к президенту. Это тебе не просто с журналистом поговорить. Там вообще все данные про то, что мартовские НЛО никакие не НЛО, а корабли Кассиопианской дипмиссии, про унаидскую лихорадку. Если такое опубликовать, это будет неопровержимо».
«Это вы тут без меня договорились?» Стэнли понял, что это не блажь влюбленной женщины, а осознанное решение, и по-настоящему испугался. «Ты всерьез предлагаешь украсть президентский отчет и выложить в паблик? По-моему, кое-кто в этой комнате уже пытался открыть людям правду, но как-то не выгорело. Почему ты думаешь, что тебя не вытащат из постели накануне твоего большого срыва покровов?»
«Потому что в этот раз мы не будем ночевать в своей постели», — отмахнулась Джилл. «Послушай, Стэн, у нас есть реальный шанс».
«Нет», — сказал уже теперь Стэнли и шагнул к Энди, поднимая зажигалку. Джилл ударила его по руке, приборчик блеснул в воздухе и улетел в угол. Стэн и Энди одновременно бросились туда, под раковину, шарить по полу. Стэнли пытался повалить друга, но тот вскочил и понесся по коридору. Джилл не отставала. Стэнли топал сзади, крича: «Но он был наказан за преступление! Такой закон!»
«Нет такого закона, чтобы стирать память! Такой технологии официально не существует!» — вопила Джилл в ответ, не обращая внимания на пациентов, отскакивающих в сторону. «По закону был бы суд! По закону от людей не прятали бы эпидемии!»
Стэнли хотел возразить, но кончилось дыхание. Он добежал вниз по лестнице до пожарного выхода и увидел, как в больничном дворе, визжа шинами, разворачивается его же собственная машина. У него не было выбора. Он набрал номер полковника. Стэнли сидел перед кабинетом полковника, когда двое кабанов из охраны провели мимо него Джилл. Растрепанная, с кровопотеком на губе, она блеснула на Стэна злым взглядом. Повели ее не в кабинет полковника, а куда-то вниз, где, как все говорили полушепотом, и сидит отдел внутренних расследований. В столовой Стэн слышал версии, что у них есть собственная тюрьма и даже лаборатории для опытов над людьми. А Стэнли позвали в кабинет.
«Отличная работа», – пробасил полковник. «Смело пишите заявление на квартальную премию».
Стэнли удивился. Он ожидал, что его накажут, как минимум за потерю зажигалки памяти. В больнице ее так и не удалось отыскать. «А Эндрю не нашли?» – спросил он.
«На этот счет у нас есть план», – доверительно сообщил начальник. «Они же собирались проникнуть в наш архив. Там-то мы его и встретим».
Без стука вошел глава отдела внутренних расследований. Стэнли пару раз встречал этого неприметного, среднего роста, среднего возраста мужчину в коридоре и всякий раз старался побыстрее проскочить мимо. «Не человек, а фоторобот», — подумал он сердито. Полковник жестом пригласил его взглянуть на свой монитор. «Образование высшее медицинское, хобби карате. В нынешнем году окончила курсы стрельбы в службе», — прочел фоторобот личное дело Джилл. «Давайте-ка мы ее обеспамятим и отправим охранять архивы».
«Одну?» – уточнил полковник. «Согласно инструкции, архив охраняется группой из 2 или 3 бойцов. А если известно об угрозе проникновения, 4 или 6, соответственно, уровню подготовки».
«Одну», – отрезал отдел расследований. «Группа из 3 бойцов может без проблем поймать одного безоружного взломщика. А нам не надо, чтобы она его поймала. Куда нам его девать? Хватит. Наигрались в милосердие. Хирург он, конечно, хороший, но так незаменимых людей не бывает».
«Если Джилл будет охранять архив одна, ей придется стрелять», — догадался Стэнли. На ватных ногах он вышел из кабинета, и покосился в сторону лестницы, уходящей в подвал, в отдел расследований. Было ясно, что где-то там в глаза сопротивляющийся Джилл уже светят красным лучом. Джилл не помнила, сколько времени она служит охранницей архива. Врач на осмотре перед сменой сказал, что у нее начались проблемы с памятью, и, похоже, так и было. Она даже не могла вспомнить, когда была ее предыдущая смена. Сейчас она бродила по полутемному коридору взад-вперед, совершенно одна, в бронежилете и с пистолетом на поясе. По крайней мере, она хорошо помнила, как работает эта штука. За спиной раздался скрип. Джилл обернулась. Рука скользнула к кобуре. На нее смотрел длинноволосый незнакомец в бледно-зеленых брюках, такие носят врачи на дежурстве. Она выхватила оружие. Незнакомец потянулся к карману. «Руки поднял? Стрелять буду!» — рявкнула она. Он не слушался. Стрелять было нужно. Стрелять по инструкции было положено. Но Джилл не понимала, что с ней происходит. От вида этого нелепого взломщика ей было больно, грустно и радостно. Одновременно. Пистолет в руках задрожал, а ладони вспотели. Да разве бывает грустно и радостно одновременно? А длинноволосый все-таки запустил руку в карман, но достал не оружие, а блестящую в тусклом свете коробочку, вроде зажигалки. Джилл стояла далеко, в шагах в 10 минимум, но Энди был не зря лучшим студентом Академии службы. Зеленый свет попал ей прямо в глаза.
Новые выпуски ищи в популярных библиотеках подкастов и социальных сетях. Текст предоставлен издательством «Снежный ком». Озвучено на студии Ильи Веселова.